Да будет толк. Подкасты.
Здравствуйте, в эфире подкаст «Для мам с любовью». Сегодня обсудим роль братьев и сестер в жизни ребенка. Это лучший тренажер для отработки социальных навыков, это моральная поддержка в трудных ситуациях, это зеркало для лучшего понимания нас самих или это все вместе взятое? Нам поможет разобраться в этих вопросах практикующий психолог, доцент кафедры общей социальной психологии Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского Светлана Владимировна Чернобровкина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще я хочу начать с того, что любая семья – это система. Поэтому сколько бы детей там ни было, всегда образуются некоторые устойчивые связи. И если это два ребенка или более, то они тоже друг с другом образуют особые отношения, которые влияют на их жизнь. Конечно, когда ребенок растет один, он очень много думает о себе, он концентрирован на себе, на своих потребностях, желаниях. Он знает, что взрослые, которые, как правило, большое количество взрослых вокруг него, они удовлетворят его потребности. А когда в семье есть хотя бы еще один ребенок, то ситуация меняется. То есть ребенок должен считаться с тем, что рядом с ним есть еще один ребенок с такими же потребностями, желаниями. Поэтому, как минимум, нужно понимать, что есть, скажем, очередность, последовательность чего-то. И это, конечно, учит ребенка считаться с другим человеком, устанавливает социальные связи. Это очень важно для будущих семейных отношений. И если в семье более чем трое детей, то, конечно, это уже группа, в которой ребенок ищет свое место. Точно так же он будет искать свое место в социальных отношениях во взрослом мире.
То есть в данном случае, когда есть братья и сестры, например, даже от трех человек, да, уже с пеленок ты начинаешь практиковать свои какие-то социальные навыки, да?
Да, абсолютно верно. Первый ребенок рождается, он не видит других детей около себя, он единственный, он наслаждается этим моментом, он рад, что все внимание родителей ему. Второй ребенок рождается в другой ситуации, он видит, что есть еще один ребенок, и ему нужно занять свое особое место. Именно поэтому очень часто дети не похожи в семье, и родители спрашивают психологов, почему так? Вот мы одинаково воспитываем, у нас одинаковые условия, у них очень похожий генотип, почему они такие разные? А все потому, что когда рождается второй ребенок, он условно анализирует, оценивает ту ситуацию, в которой он находится. И если в семье, например, есть уже отличник, покладистый, послушный ребенок, то второй будет точно не таким. Он хочет занять свое место особенное.
Вот часто говорят, один ребенок в семье обязательно эгоист. Но вот иногда бывают ситуации наоборот, когда рождается второй ребенок, и он становится самым любимым, потому что младшенький. Мне кажется, вот в таких моментах чаще вырастают эгоисты.
Да, действительно такое может быть, потому что родители по-разному относятся к детям, и в этом вся причина. Когда рождается первый ребенок, молодая семья, как правило, испытывает трудности. Как правило, это первый ребенок, не совсем понятно, как с ним обращаться. И поэтому родители пробуют и, может быть, не так трепетно и бережно относятся к первому ребенку, как к последующим, потому что это первый, они сами еще, в общем-то, осваивают роли родителей. А вот со вторым ребенком у них больше опыта, они нежнее, они не такие спешащие и могут себе позволить быть вот действительно родителями. И отсюда действительно в семьях бывает так, что младшему ребенку больше внимания. Но вот если взять ситуацию троих детей в семье, это тоже очень интересно. Старший ребенок воспринимается как старший, который ответственный, на которого можно положиться. Средний ребенок воспринимается как тот, который идет за старшим, а младший – это тот, который больше нуждается в помощи. И вот оказывается в этой ситуации, что средний ребенок меньше получает внимания. Вот на это я прошу, уважаемые родители, обратить внимание, что средние дети очень часто выпадают. То есть они как бы за старшим, иногда между ними разница небольшая. И вот считается, что старший так или иначе опекает вот этого среднего. Так, конечно, не должно быть, и каждому ребенку родительское время должно быть уделено, родительское внимание.
Это вот как раз про вопрос, каким лучше по счету быть ребенком первым, вторым, третьим. А если уже говорить про четвертый, пятый и так далее, семьи же бывают и очень большие.
Чем больше детей в семье, тем, к сожалению, связь между родителями и детьми меньше, потому что, конечно, всем уделить столько внимания, сколько первому, невозможно. И родители в некоторой степени делегируют вот эту функцию более старшим детям. Поэтому здесь будет зависеть от того, какой ребенок, например, больше похож на родителя, или какой поддерживает некоторые интересы, сходные с родителем. В русских семьях традиционно было много детей. Если мы возьмем, например, начало 20 века, середину, могло быть 7, 8, 9, 10 детей. Понятно, что ни о какой глубокой эмоциональной теплоте не шло речи. Главное было, чтобы дети были накормлены, одеты, обуты. А эмоциональные функции часто выполняли старшие братья и сестры.
Какую роль в жизни ребенка играют братья или сестры?
Конечно, больше позитива, безусловно. Это всегда поддержка, это всегда опора. Ребенок ощущает, что он с кем-то, он не один. Когда родителей уже нет на этом свете, конечно, для него братья и сестры — это очень большая помощь. С точки зрения негативных характеристик, это только связано с характером отношений. Когда дети не научились в детстве разрешать конфликты, ценить друг друга, когда родители уделяют внимание больше одному ребенку, чем второму, делают это часто неосознанно, но бывает так, что действительно младший вызывает больше симпатии, чем старший, или даже не симпатии, а просто внимание. Положительного больше, и важно, чтобы ребенок был не один. Но ответственность родителей, она заключается в том, чтобы помочь детям сформировать действительно гуманные, поддерживающие отношения, а не конкурирующие, конфликтные. Вот еще позвольте один момент, я вспомнила про сиблингов, то есть это братья и сестры, разница между которыми очень маленькая, например, один год. Вот в этой ситуации конкуренция наибольшая. Родители неосознанно говорят: это старший ребенок. Ну какой он старший, если ему 2 года, а его брату или сестре 1? Кто здесь старший? Вот в этой ситуации старшинство не полезно. Они оба маленьких. И нужно относиться к ним как к равным, понимать, какие у них потребности, и, соответственно, учить их вести себя, когда они вместе играют, что-то делают.
А после какого возраста вот эта вот грань, он не старше или наоборот, стирается?
Когда разница между детьми меньше 5 лет, то эта ситуация всегда будет наполнена конкуренцией. Почему? Потому что в 5 лет ребенок уже насладился любовью родителей, материнской любовью прежде всего, и он готов к принятию вот второго малыша. Он говорит: давайте, когда у меня будет братик или сестренка. Когда меньше 5 лет, к сожалению, риск такой, что появление второго ребенка вызывает очень серьезную ревность, и он все время претендует на внимание мамы, на ее заботу. И, конечно, вы замечали, когда старший ребенок говорит: покачай меня на ручках так же, дай мне сосочку, дай мне бутылочку.
Покорми меня.
Покорми, да. Я хочу так же, вот как малыш. Потому что он еще не насладился, он еще не готов выйти вот в эту позицию. И это психологически обусловлено как раз взрослением ребенка, его пониманием мира.
То есть идеальный возраст, вот если уж говорить о запланированном пополнении семьи, да, разница, чтобы между детьми была где-то 5 лет.
Примерно так, да. Понятно, что жизнь есть жизнь, и ситуации самые разные могут быть. И это здорово, что в семье появляются дети. Но нужно помнить о детской ревности, нужно помнить о том, что ребенок все время будет требовать материнской любви, материнского внимания.
Я просто перекладываю на свою ситуацию сейчас. И я помню, когда дочке было 2,5 года, и мы принесли братика, она не понимала, почему вот в какие-то ситуации я не могу вот прямо сейчас пойти с ней поиграть. Она все время говорила: положи, положи его, пойдем со мной. Оставь мальчишку. Вот интересно, а что влияет на взаимоотношения между детьми, братиками, сестренками, братьями и братьями или двумя девочками? Мы же, родители, уверены, что все это два самых родных человека на всю жизнь. Они будут дружны, они никогда не будут ругаться, все праздники вместе. А по факту, когда вырастают эти дети, это два разных человека со своими потребностями, со своими интересами, со своей семьей. И здесь уже вот это вот разветвление идет. Часто ругаются между собой, как все взрослые люди, да, что-то не поделили, как-то по-другому смотрят на жизнь, и все, конфликт. А как-то можно заложить в детстве вот эти вот моменты, что мы одна команда, мы семья и всегда вместе? Или это даже нет смысла делать?
Конечно, каждый родитель мечтает, чтобы его дети были дружны, и когда он видит, как они дерутся, как они хватают друг друга за волосы, он переживает, конечно, это неприятно.
Ну, просто в детстве это хватаем за волосы друг друга, а в более взрослом это уже могут быть такие посерьезнее конфликты.
Да, да. Важно, чтобы дети действительно воспринимали друг друга как свою семью и имели возможность поддержки друг друга. Например, когда мы показываем старшему сыну, что ты защитник, и только ты можешь это сделать. И девочке мы говорим, ты большая помощница, вот только ты. Нужно показать вот эту особенность ребенка, в чем он может быть полезен для своего младшего или старшего. И есть еще один важный момент, вы это проговорили, про то, что действительно дети очень разные. Даже если у нас близнецы или двойняшки, они всегда разные. У них свое видение мира. Я, как практикующий психолог, встречалась с уникальными ситуациями. Казалось бы, два близнеца, они абсолютно на одно лицо, но при этом они разные по темпераменту, они разные по тому, как они воспринимают семью. Один считает, что в семье гармония и порядок, а другой считает, что его обделяют. И на это нужно обратить особое внимание, как чувствует себя ребенок в семье, как он воспринимает себя в семье. Если он считает, что, например, ему недостаточно внимания со стороны мамы или папы, нужно на это обратить особое внимание, то есть поиграть с ним. Вот очень правильный такой ход делают родители про то, что нужно время каждому. Например, мы выделяем вот в этот выходной мы пойдем с детьми туда, куда хочет старший ребенок, а в следующий выходной мы пойдем туда, куда хочет младший. И мы показываем, что для нас это одинаково значимо. То есть вот в этом залог. То есть каждый ребенок имеет право на то, чтобы реализовать свои потребности. К сожалению, очень часто мы слышим: ты старший, уступи, ты старший, ты пойми, ты старший, ты как-то вот со своими интересами немножко подожди. Это неверно. Почему? То есть все дети имеют право на родительское внимание и на удовлетворение своих потребностей.
Какую роль вообще конфликты в их жизни между собой играют?
Конечно. То есть конфликт – это способ решения противоречия. То есть мы хотим разного, и мы вот столкнулись. И важно научить детей разрешать конфликт, например, через простой способ – считалочку. Давайте мы посчитаемся. Но, кстати, примерно до 5 лет ребенок наивно считает, что считалочка должна непременно на нем закончиться. И если Конечно. Она не заканчивается, он очень плачет, потому что вот это такое разочарование. Поэтому можно по принципу последовательности. Сегодня ты, завтра я. 5 минут ты, 5 минут твой брат или сестра. То есть, когда мы ребенка научим простым способом разрешения конфликтов, он и во взрослом возрасте уже чувствует себя совершенно иначе. И вот это, на мой взгляд, является основой для хороших взаимоотношений. Мы научили ребенка считаться с другим, ждать своей очереди. И поэтому он не претендует и во взрослом состоянии на какие-то особые привилегии. В этом, на мой взгляд, очень часто причина конфликтов между братьями и сестрами во взрослом возрасте. Один считает, что он может получить чего-то больше, чем другой, по каким-то своим основаниям. Ну, например, потому что меня родители больше любят, потому что я младше, ну и так далее. Поэтому равенство детей и возможность уступать, возможность ждать своей очереди, быть последовательным.
А есть еще какие-то лайфхаки, как родителям сглаживать вот эти углы в конфликтных ситуациях?
Если мы видим, что дети находятся в острых отношениях, они готовы бить друг друга, таскать за волосы, нужно уметь разделять детей, определяя зоны для детей. Ты в этой комнате, ты в этой, или ты в этой части комнаты, ты в этой, у вас свои, у каждого свои игрушки и свои какие-то способы проведения времени, если вы не можете вместе. Если, конечно, родитель настроен на разрешение конфликтов, его задача найти совместные игры, уделить внимание. Я очень рекомендую всем семьям, у которых больше, чем один ребенок, иметь дома много настольных игр, потому что, как правило, в них интереснее играть вчетвером, втроем там поменьше вариантов, а вот вчетвером уже появляется возможность мама, папа и два ребенка. И вот настоящая школа жизни. Пожалуйста, я проигрываю, да, но в следующий раз у тебя есть возможность выиграть. И дети учатся этому за счет как раз вот таких игровых условий. Кроме того, если мы понимаем, что у нас разнополые дети с кардинально разными интересами, тоже важно найти возможность все-таки их разделить даже по комнатам, чтобы они имели вот такую зону комфорта. Ну, представьте, девочка-подросток, мальчик-подросток, конечно, им некомфортно в одном пространстве одной комнаты. Может быть, это могут быть какие-то сплошные перегородки, шторы, чтобы ребенок имел свою территорию. Если ребенок не имеет своей территории, например, он не понимает, где хранятся его игрушки, где лежат его вещи, книги, у него, к сожалению, начинается ощущение несоблюдения границ, и это может привести к неустойчивости собственного «я», то есть он не понимает, где начинает, где заканчивается мое «я», почему у меня нет постоянной территории, почему я все время куда-то перемещаюсь. Такие ситуации есть, к сожалению, они заканчиваются очень печально, именно некоторыми невротическими нарушениями. У ребенка должны быть свои границы, и это с раннего возраста. Вот не случайно ребенок, принеся с улицы камушки, говорит: «Ни в коем случае не трогайте, они должны лежать здесь, и мы будем уважать это». Ребенок принял такое решение. Потом, через некоторое время, камушки потеряют актуальность, мы их уберем. Но вот в тот момент, когда он сказал: «Я принес, и это мое», вот границу важно соблюдать, конечно.
То есть мы тащим домой все. Я вот, честно, только с младшим поняла, что вот эти вот бесконечные собирания палочек, камушек, всяких бусинок непонятных, я, честно, не иду на поводу. То есть я могу сказать: играй на улице, потом оставь вот тут, во дворе. Или: хорошо, мы один камушек возьмем из 20 возможных, и потом я... Уж признаюсь, я потом их потихонечку выбрасываю обратно на улицу, потому что, ну, это невозможно.
Ну, хотя бы один камушек все-таки можно принести домой.
Ну, то есть соглашаться. Просто часто, и я себя ловлю на мысли, что бывают такие моменты, я ему говорю: нет, потому что достаточно, я понимаю, что у меня дома уже там миллион камушков лежит.
Важно, конечно, здесь родитель сам примет решение относительно чистоты в квартире, да, и прочего. Но важно, что ребенок такое решение принял, он хочет сейчас вот эту палочку принести домой.
Огромное спасибо за беседу. Напомню, в студии у нас была практикующий психолог, доцент кафедры общей социальной психологии Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского Светлана Владимировна Чернобровкина. Теплые, искренние и близкие отношения с родственниками чрезвычайно важны для нас. Не забывайте, что родные братья и сестры не в меньшей степени, чем родители, определяют, вырастаем ли мы внимательными, чуткими, понимающими, открытыми для общения и готовыми к оказанию эмоциональной поддержки другим людям или же нет. Эти люди не соперники, они наша семья, наше семейное древо, часть истории рода, часть нас самих. И они во многом делают нас теми, кто мы есть. На сегодня все. Услышимся.